Сегодня продолжается наш эфир, дорогие братья и сестры. Это беседа о вечном. И вновь мы сегодня встречаемся с полковым священником, отцом Владимиром Устиновым. Батюшка, здравствуйте, и нас благословите.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Благословение Господне да будет со всеми нами.
Сегодня в продолжении рождественского поста мне хотелось бы поговорить с вами о том, какими богодарованными средствами может пользоваться, вот слово такое, да, пользоваться, православный христианин, и которыми, может быть, он не совсем достаточно вообще осознал. И вот в своей жизни, вот так скажем, как бы не принимал вот этих даров. А я могу здесь просто назвать это чтение Евангелия, исповедь, пост, водоосвящение, соборование, причастие, мощи святых, чудотворные иконы и, как вот я уже говорю, какие-то, может быть, другие богодарованные средства для христианина.
Но из всех таких вот средств самое главное, основное, это, конечно, церковные таинства. Вот вы назвали исповедь, причастие. То, что сопровождает каждого христианина всю жизнь. Это та духовная пища, к которой мы еще должны подготовиться. Собственно, для этого есть молитва и пост. Подготовка к самым нашим главным таинствам, причастия. Вот молитва. Это второе. То, что человеку необходимо, как дыхание. Дыхание души — это молитва. И она должна быть непрестанна. Это всегда, всегда человека должно сопровождать. И еще одна важная и нужная вещь, конечно же, которую вы назвали, третья, это Священное Писание. Нужно слышать, понимать, а что нам Бог говорит. Мы говорим Богу свои проблемы, мы что-то просим, мы благодарим Бога, когда получаем, но нужно еще и от Бога услышать, что Он от нас ожидает. Все это сказано в Библии. Библию, Священное Писание, конечно же, стоит читать ежедневно, особенно в пост. Это должно быть молитвенным правилом. Ежедневно небольшой отрывочек, даже не главу. Главу бывает многим не под силу, к сожалению. У нас в церкви есть разделение на зачало, то есть небольшой отрывочек, который, ну, вмещает именно конкретное какое-то событие, притчу или еще что-то, по смыслу законченный такой отрывок, который в течение дня нужно осмыслять, возвращаться к нему, просить Бога, чтобы дал разумение вот этого Священного Писания, этого отрывочка. То есть между человеком и Богом получается такой постоянный диалог. Мы молимся, обращаемся к Богу, Бог говорит нам словами Священного Писания. Это приуготовляет человека к принятию церковных таинств, самого нашего главного таинства причастия, в котором вообще все заложено. Есть таинство соборования, где мы просим Господа дарование здоровья, исцеление от болезней, конкретно направлено смысл молитвы исцеление болезней. Но, собственно, Господь и до этого знает наши бедствия, все наши болезни. И если человеку необходимо здоровье для спасения души, Он его даст, и даст через причастие, через молитву. Господь, Он всегда и везде видит нас и готов помочь, но не всегда мы достойно принимаем эти такие величайшие церковные таинства, эти дары. Дары, которые нам в большей степени вот именно даются в таинстве, таинстве причастия. Конечно же, жизнь духовная, она очень разнообразна. У нас есть много всевозможных традиций. Есть многочисленные иконы, святые иконы, есть мощи святых угодников в различных храмах и монастырях. Монастыри есть особенные, почитаемые, чтимые святые места, связанные с какими-то историческими событиями духовными, какими-то людьми. и так далее. То есть, ну, прибегать к ним очень важно и нужно. Да, бывает так, что человек и молится, старается как-то внимательно проводить свою духовную жизнь, но что-то не хватает, что-то человек теряет в этой жизни, не попадает в зону его внимания. И поэтому, конечно же, посещение каких-то храмов, монастырей, такие называемые паломнические поездки, они нужны, важно, нужно, да, посещать святые места, постараться и там тоже поучаствовать в богослужении, именно быть соучастником, причастником Христовых таинств, не просто приехать, постоять, посмотреть архитектуру, иконы старинные, а именно быть участником богослужения, подготовиться и там поисповедиться, причаститься. Вот, есть святые иконы, от которых мы тоже каким-то чудесным образом получаем вразумление, осознание своих каких-то недостоинств, то, что не доработали себе, не видели, не понимали, как исправить. Не было сил, не было какого-то разума на то, чтобы не делать самых таких даже, казалось бы, безобидных вещей, но человек понимает, что это нужно исправить, это какой-то греховный навык. Такая помощь дается иногда совершенно случайно, и даже человек может этого не ожидать, от какой-нибудь иконочки, от тому, что приложился к мощам и по молитвам святого угодника, Богородицы, дается человеку те силы, те дары духа преодолеть свои немощи, свои какие-то страсти, привычки, наклонности. Да, у нас богатая традиция, и каждый может найти что-то свое, то, что ему необходимо. Главное, не лениться и прибегать, трудиться над собой духовно, и Господь по ему видимым причинам подаст человеку тогда, когда это будет ему полезно для спасения.
Отец Владимир, я хотела бы поподробнее расспросить вас о таинстве соборования, потому что насколько оно уместно, как часто оно должно совершаться, и у православных христиан в этом смысле появляются некоторые такие недомолвки. То есть кто-то говорит о том, что один раз нужно только собороваться в году, кто-то говорит о том, что гораздо чаще можно собороваться в каждый пост, кто-то говорит о том, что можно соборовать людей только тяжело болящих. Вот. И достаточно в пост пособороваться и уже как бы самим не присоединяться к этим родным, близким, которые вот тяжело больные. Хотя вот мы соборовали мою маму на дому, и соборовалась я, и как бы наша семья. Но это было действительно на дому, потому что это делалось, собственно говоря, ради мамы, потому что она тогда плохо себя чувствовала, и батюшка приходил домой. Вот разъясните.
Но вот именно что касается этого таинства, нет четких, жестких указаний, каких-то апостольских посланий или еще там решений.
Их нет.
Нету.
Угу.
Вот
по
в том-то
поводу
и дело.
Соборования.
Да. И в разные века было по-разному. Вот если, допустим, причастие, ну, вот есть апостольское правило, так называемое, ну, это соборное решение. Точно не скажу, какого собора.
Любят вот эти буквы закона, что вот тогда-то кто-то батюшка сказал, а вот это так, а на самом деле это может совсем по-другому.
Ну, тут речь идет о, значит, апостольском правиле. То есть это некий собор, вот принимает решение, это достаточно авторитетно. Что тот человек, который не причащался более 3 недель, отпадает от церкви. Вот. Ну, это, конечно, серьезные слова. Хотя мы знаем, допустим, Марию Египетскую там 2 раза в жизни причастилась, однако в воздухе молилась. Да? То есть это не абсолютные какие-то вещи, но очень важные и значимые. Мы не живем так, как Мария Египетская, поэтому для нас, конечно, важно причащаться. Раз в месяц — это минимум. Вообще-то по заповеди лучше каждую неделю. А есть еще и праздники, идут на 10-е, там еще какие-то события, которые тоже важно отмечать именно такой вот молитвой духовной, подготовкой к таинству исповеди, причастия. А про соборование не так. Вот таких вот каких-то указаний я тоже пытался в свое время, когда тут рукоположили, вот разобраться, и нашел, что таких четких указаний конкретных нет. Причем даже вот в разные века по-разному к этому таинству относились, вплоть до того, что даже соборовали некрещенных людей. То есть в Евангелии есть указание, что Христос посылает своих учеников и дает им вот это вот указание помазывать людей маслом. Помазывать маслом можно, ну, любого. Тогда, собственно, и апостолы ходили, помазывали, исцеляли еще некрещенных людей. Не было вообще крещения вот этого Духом Святым, так называемым, то, что у нас сейчас миропомазанием называется. Тогда это вообще не было. Помазывали, значит вот исцелять людей можно любых. Это таинство, которое направлено только именно конкретно на исцеление от болезней. Почему мы не можем помолиться за любого человека, который страдает болезнями? Вот. Но, тем не менее...
Таинство соборования, вот оно именно для болящих.
Только исключительно на это нацелено. Ну, понятно, что причина болезни – это грех. Грех. Это следствие греха, это болезнь. Поэтому в первую очередь, конечно, мы просим в молитвах отпущения грехов. То есть нужно лечить причину. Вот поэтому важным смыслом молитв всех вот в таинстве соборования, конечно же, отпущение, прощение грехов. Собственно, и само вот это вот еле освящение, масло, оно символизирует именно лекарство. Ну, собственно, это и есть лекарство елей. В древности, да, елей, масло. Угу. Это было одним из немногих тех лекарств, доступных тому обществу. Понятно, что оно не может исцелять от всех болезней вообще. Вот поэтому это символизирует лекарство духовное, что Господь в этот момент благодатью свою исцеляет, как вот масло, оно там от опрелости там ребенка помазывает, там, или еще какие-то там моменты дезинфицирующие могут быть в масле. Вот тут благодать божественная, она исцеляет, как вот масло изливается на человека, так вот эта благодать, изливаясь, дает человеку исцеление от болезней. И в первую очередь благодать, божественная благодать, она исцеляет от греха. Она туда, собственно, не может изливаться, если там грех, и человек с этим грехом не намерен бороться. Ему, если этот грех люб дорог, ему это приятно, то, собственно, никакой благодати он не получит. Если нет покаяния, если нет желания исправить свои грехи, когда человек стремится, ну да, он еще грешен, он еще, конечно, еще все страсти, все это же, но он стремится к покаянию, он понимает, что нужно что-то исправить. Мы все вот соборно собираемся, молимся, да, и в первую очередь просим отпущения грехов, очищения от грехов. И как следствие, конечно, вот за какие-то грехи попущено человеку, попущена болезнь, просим исцеления от той иной болезни. Сейчас, конечно, мы соборуем только крещенных людей, вот, потому что у некрещенных вообще нет понятия, что существует какой-то грех, что с ним надо бороться. Вот, тут сейчас даю возможность, у нас толпами там придут собороваться все, кому не лень, ну, собственно, кому это надо, если нет вообще никакого желания исправить свою греховную жизнь. Зачем? В первую очередь, конечно, человек должен стремиться самостоятельно, сам осознать себя, свою греховную жизнь и очистить ее. Вот, как часто можно собороваться? Вообще, ну, если внимательно все-таки слушать слова молитвы вот всех, то там идет речь об исцелении. Конечно, человек, когда бодро, весело, еще пост, допустим, да, и человек, попостившись как-то, он приобретает такую некую...
Духовную бодрость.
Да, даже не только духовную, даже и телесную. Такую легкость, вот все легче становится жить-то и дышать. Вот. И, собственно, зачем тогда просить какого-то еще исцеления, если ты не болеешь? Ну, это, конечно, да, бессмысленно. Вот у меня есть пара таких вот людей молодых относительно. Конечно, ну, 40 лет для нашего православного общества это еще молодость. Вот. Ну, вот, ну, человек, ну, вот здоров. Ну, вот здоров человек. Ну, вот я говорю, вот у меня вот прошлое воскресенье было соборование. Я пригласил, конечно, и их тоже. Вот, но, ну, человек здоров, ну, зачем ему? Зачем? Вот, поэтому, конечно, не для всех.
То есть вот все-таки вы сейчас так говорите, что мы же понимаем, что мы как бы все больны. да, в церкви тоже все болящие люди. Но вот сейчас прозвучало так, что все-таки для болящих в большей степени телесными болезнями.
Да, именно.
Именно для телесных
для
болезней.
Для телесной, не, ну пусть душевно человек как-то там с нервами что-то непорядок или еще какие-то психиатрические заболевания, но это все равно к телу относится. Это болезни тела, и вот именно на них направлено это соборование. Конечно, если есть желание и там какое-то, ну, недомогание, но все равно мы, конечно, и телесно все больны тоже. Вот здоровых, абсолютно здоровых людей практически не бывает, и поэтому просто пособороваться в пост – это очень полезно и важно.
Пособороваться нужно все-таки в церкви, не на дому.
Нет, почему? Если человек не может прийти в церковь, если он действительно настолько болен, что не может, мы и на дому и причащаем, и исповедуем, и соборуем, и покрестить можем, и мы все. То же, что в церкви происходит, сделаем и на дому, если человек не может прийти в храм по болезни, и у него есть какие-то причины. Тем более соборование. Естественно, что если болен человек настолько, его призывают, да, именно пособороваться, исцелиться от болезни, чтобы Господь дал силы ходить в храм, спасать свою душу. Вот. Но все-таки, если ты можешь прийти в храм, ты можешь, ну, ты болен, но до храма все-таки доковылял как-то.
Как это говорили бабушки в Дивеево, а до храма я доползу.
Вот. Дополз, давайте, конечно, сделаем вот это, совершим это таинство, конечно, лучше в храме. И постом это делать, конечно, лучше в пост. Ну, в том плане, что человек более подготовлен, он как-то все равно духовно пытается жить, там, осмыслять свою греховную жизнь и как-то стараться что-то исправить в своей жизни, вот это вот все дает возможность помолиться нам, попросить, такое дерзновение иметь у Бога, исцеление и от телесных болезней. Вот. А у оптинского старца, если я не ошибаюсь, там Амвросий Оптинский, он советовал своим чадам, ну, 1-2 раза в год собороваться. Вот это я вот помню, что сам читал, находил такие слова. Вот, ну, относительно недавно все-таки вот оптинские старцы у нас жили, это относительно нашего общества.
19 век.
Да, близко как-то, вот относительно. Вот, и поэтому я вот этого совета придерживаюсь своим прихожанам, ну, советую или предлагаю, так скажем, предлагаю, что вот будет такого-то числа собраний, кто хочет, пожалуйста, может остаться после литургии, как правило. Вот мы собораемся Великим постом, Рождественским. Вот если кто хочет. Если кто хочет, пожалуйста,
у вас,
значит, в храме.
У вас уже вот в этот Рождественский,
да,
пост
вот прошлое,
соборование.
Да, да, вот было. Уже прошлое воскресенье мы пособоровали. Вот, ну, остались как раз вот те самые такие вот наши военные бабушки, которые...
Интересное выражение.
Ну, просто по-другому, ну, не назовешь просто. Вот тех военных, которых я окормляю там в части, не раз приходилось слышать, ну, как вы там стоите, это же так тяжело, у меня там и спина болит, там и еще что-то там, ноги отваливаются, и это же так долго. Ну, здоровые мужики, вот так вот говорят, а у меня вот, ну да, соборовались там человек десяток там бабушек в основном остались, которым, ну, уже за пенсионного возраста все.
За 80.
Есть и 80, то есть они пришли утром.
С полным пониманием
всю литургию дела отстояли, да, причастились, да, потом пособоровались. Я говорю, вот, дорогие мои, а кто из вас немощный-то? Вот те, которые не могут стоять, или разбежались, или вы вот столько вот выстояли, вы, и спрашивается вам еще, какое здоровье нужно, если вы такие вот можете службы отстаивать. Вот. Ну, поулыбались, посмеялись. Вот. Хотя, да, действительно, с ними приятно,
крепкие
с такими,
они,
да, с такими вот людьми приятно, да, вместе молиться. Угу. Вот. И такое вот у нас выходит там длинное богослужение, но не утомляет, а приятно, потому что вот ты не один, а вот мы вместе собрались, вот только там пусть десяток, полтора там человек соборуется, вот, но это вот действительно кто хочет помолиться, кто как-то вот близок к церковным таинствам, это хочется принять, это замечательно, и там действительно благодать чувствуется. Таинство само по себе очень красивое, Вот еще что тоже нужно отметить. Да. Вот тут очень люблю, очень нравится мне.
Таинство соборования, да. Мы говорим сейчас.
Да-да-да, оно само по себе очень необычно. Но вот и молитвы такие хорошие, 7 раз читается Евангелие, апостол, Евангелие и молитвы, значит, на вот исцеление. 7 раз помазывается елеем, и вот эти вот, ну, 7-кратное такое чтение Евангелия, но оно как-то вот... Особенные
вот,
слова Божии.
Знаете, отец Владимир, вот я тоже его недавно соборовалась, и вот просто ты видишь, ты приходишь с одним лицом, а выходишь с другим.
Да.
Вот в зеркало глянешь потом, вот который в храме висит, да, там где-то в одном венном месте, и понимаешь, что у тебя лицо другим становится.
Да, вот тут вот задавался вопросом, ну вот Евангелие, ну вот чем оно отличается? Конечно, вот эти вот 7 раз Евангелие читается, это особенно.
Какая,
ну, собственно,
мощь.
Ну, Евангелие просто можно в любой момент взять и почитать. И читаешь же, ну и кто же читаешь, и дома, и все. Не то, совершенно не то. Вот все-таки, конечно, важно именно на богослужении, в храме, за богослужением, за, когда мы вместе с молитвой читаем, особенное действие производит. И знакомые одни и те же тексты, собственно, их уже наизусть все знаешь, но ну, так вот до глубины трогает, вот действительно там лица меняются. Вот видно, что вот, вот тут вот благодать действует. Пусть даже болезни какие-то остаются в человеке, но вот благодать, она вот на лице просто сияет.
А вот можете вы, отец Владимир, объяснить, вот что происходит с усопшим человеком? Вот в свое время мне одна верующая женщина, пожилая уже, ей тоже, кстати говоря, за 80 лет было, это было, наверное, лет 30 назад. Я была тогда совсем еще молодой девушкой. В общем, ну вот ощущение, что я вообще мало чего понимала, но она мне рассказала такую вещь, что ее правнук был наркоманом. И вот когда его отпевали, а он совсем молодой парень, скончался вот от наркотиков. И отпевали его, как она говорила, в Вознесенском храме. Ну вот представьте, там 25 лет, много уже. Времени прошло. И люди, которые были на отпевании этого молодого человека, они все обратили внимание на то, что когда его привезли, то у него лицо было как бы вот такое вот все вот собранное, вот такое вот собранное какое-то, как скукоженное такое лицо. Но вот когда прошло это отпевание, у него все лицо разгладилось, и это заметили все. То есть оно вот просто реально все разгладилось. Что произошло? Как это можно?
Понятия не имею.
Вот это объяснить.
Понятия не имею. Я этого не видел. Я этого не присутствовал. Вот. Знаю, что по церковным уставам вообще-то умерших в пьяном угаре не отпевают. Конечно, в данной нашей современной ситуации это соблюдать практически невозможно. Откуда знаешь, что там произошло и вообще всю ситуацию. Ну, так сухо просто подходить и пользуясь каким-то таким правилом, будет слишком бюрократично. Все-таки есть один закон, закон любви. Именно в первую очередь следовать. Вот. Что было конкретно в этом случае, судить не могу, потому что не был свидетелем. Вот. Знаю, что многим, конечно, вот само таинство помогает.
Любое
даже не только
таинство.
Обряд отпевания, да, обряд отпевания, знаете, очень помогает даже тем родственникам скорее. Вот мы не знаем, что происходит там за гробом, что по тустороннем мире с душой происходит. Это все, конечно, таинство для нас. И тайна, да, тайна, которая как-то открывается через святых людей, какие-то откровения, образы, что-то нам дается, но все-таки это неопределенное такое. Точно никто не может сказать. Вот, зато много раз приходилось самому отпевать. И вот когда приходят люди, которые, может быть, первый раз в храме, которые только крестились в храме или даже не крещенные, но для которых смерть, вот видно такой ужас на лицах, у многих страх, у некоторых истерики бывают. И вот когда совершаешь таинство, в данном случае не таинство, а обряд. Человек, который стоит, думаю, там 99% не понимает этих молитв. Но, тем не менее, что-то такое вот с людьми происходит, им вот эти молитвы, церковное пение помогает принять смерть не так, не как трагедию, которую что-то ужасное, которое только вызывает панический страх, ужас, но как след какой-то надежды. Вот лица вот этих людей многих меняются. Мне приходилось даже потом со многими встречаться, люди стали приходить в храм, побывав вот на отпевании. Это хорошая проповедь. Потому что мы тут в этой жизни забываем, что люди смертные, и что предстоит нам всем тоже умереть. И когда человек это видит, видит, как это происходит в храме, вот в миру об этом человек не хочет задумываться и пытается прогнать эти мысли, потому что они очень неприятны для чувств. А в храме, когда уже вот неизбежно ты стоишь у гроба и видишь своего знакомого, близкого или родственника, уже умершим, и понимая, что это неизбежно и с тобой предстоит, и вот только в храме дается некая надежда, что на самом-то деле это не так ужасно и не так страшно, что все-таки там за порогом смерти есть еще что-то. Как минимум, вот такая мысль человека посещает. Есть какая-то надежда. Человек обращается к Богу. Вот. И поэтому отпевание очень важно совершать именно над гробом, чтобы человека принесли умершего в храм, чтобы все родственники вместе собрались там, помолились, а не так, абы скорей сжечь, зарыть, и чтобы больше не вспоминать там раз в год там когда-нибудь там в лучшем случае. У нас очень такой красивый обряд отпевания, он насыщен всевозможными.
Когда свечи ставятся, зажигаются вокруг, очень.
И так далее, да.
Очень. Это потрясает, конечно.
Да, и потрясает именно человека.
Насколько все благоговейно делается, надежда.
Обнадеживает и как-то дает какие-то силы. Вот. Очень, очень важно, как человек умирает, и чтобы за этого человека, конечно, молились. Молились не только в храме, там можно подать записочки, но молились все родственники, все вместе. Очень хорошо, когда собираются и поминают не за стольем там каким-то там покушать, а вот именно поминают молитва, когда собрались все для молитвы и помянули в молитве своего близкого.
Сегодняшнюю программу я хочу закончить вот чем, отец Владимир. Вот вы сегодня интересно так сказали, что человек во время поста, он старается. И вот об этом старании можете сказать несколько слов? Почему человек во время поста, он как бы особенно себя чувствует? И вот еще, знаете, мы такое слово употребляем, вот я сказала, старается человек, а еще есть чисто церковное слово, которое звучит так: подвязайтесь. Да? Подвязается, это что вот это такое за слово? Подвязайтесь.
Ну, знаете, это слово не про нас. Просто это из того древнего лексикона про святых отцов. Вот они там, да, подвязались. Вот, поэтому я употребляю чаще всего слово «хоть сколько-то да постараться, хоть немножечко какие-то усилия приложить», потому что, ну, подвязаться — это не про нас. Ну, любое житие открываешь.
Мы же призваны тоже быть святыми, ведь нам надо высокую планку ставить. Всегда же так везде.
Но слишком высокую, знаете, нужно то ставить то, что ты вот реально сегодня можешь сделать, вот, делать вот это. А мечтать, ну, как вот Иоанн Лесвичник пишет о монастыре осужденников. Он говорит, что...
Кто это?
Иоанн Лесвичник.
Осужденных?
Осужденников.
Это кто?
Монахи, те, которые совершили какие-то грехи тяжелые, они их исправляли в особом таком каком-то монастыре осужденных, осужденников. Так Иоанн Лесничек пишет о них, и вот говорит, что их трудам можно восхищаться и можно удивляться, но подражать им будет безумием. Подражать. Он описывает, как там они подвязались. Вот даже он, вот реально, святой человек, говорит, что вот подвязаться так, как они, это подражать вот им, это безумие. Ну, нам, современным христианам, избалованным, изнеженным во всех этих благах цивилизации, ну, какое там подвязание, это просто смех, просто смех. Ну, вот открыть, ну, любое житие святого и сравнить с собой, ну, это просто такая высота, кто про нас, ну, вообще рядом не стояло. Поэтому мы не подвязаемся, мы хоть какие-то должны быть усилия прикладывать, хоть какое-то старание, хоть почему потуги ведь, такие да, жалкие,
почему ведь, чтобы батюшка, не сколько-то, вы сейчас...
сколько-то постараться, не делать в своей жизни гадости, чтобы у Бога был повод нас помиловать.
Поэтому вот мы и говорим о том, что в последние времена люди скорбями будут спасаться, потому что они уже не способны будут ни на что. Это тоже как правильно.
Да. Вот это про нас. Но спасаемся, опять же, мы милостью Божией. И только лишь потому, что Господь, Он этого хочет и любит всех нас.
Мы встретимся еще с отцом Владимиром Устиновым. Напомню, батюшка — полковой священник. И сегодня наша программа, посвященная богодарованным средствам, которые можно использовать, так скажем, в посты, в данном случае в рождественский пост, заканчивается. Продолжение следует.